Глава 14. «А тебя как звать, кстати?» Мы уже были на полпути к дому, когда я вспомнил про своего нового аналитика. Парень с тоненькими усиками сидел и старался не шевелиться. Просто впился пальцами в кресло и с ужасом смотрел в иллюминатор. Да, первый полет он такой. Благо, мой первый полет был пару сотен лет назад. Не сказать, чтобы я хотел этого, но меня никто не спрашивал. Тот дракон унес меня на несколько сотен километров, прежде чем начал сдуваться. Ох, как потом было неудобно возвращаться домой. Как-никак, а применение слабительного заклинания на летящего дракона оставляет след не только в истории, но и на местности. Зато даже при всем желании не собьешься с пути. Найдешь дорогу с закрытыми глазами, по запаху.
«Меня?»
— дрожащим голосом переспросил тот.
«Меня зовут Петер Легионий Первый».
«А?» — Черномор, который до этого не обращал на нас никакого внимания, сразу прислушался.
«Ну-ка, повтори, чё ты материшься?»
«Зовут меня так, Петер Легионий Первый»,
— повторил аналитик.
«Хрен выговоришь»,
— помотал головой старик.
«Согласен», — кивнул я. «Но зато теперь мы знаем, почему тебя выкинули из портала. Надоело каждый раз язык в узел заворачивать, пока тебя по имени позовешь», — усмехнулся, представив, как они там страдали. «Ладно, будешь у нас Петром. Думаю, так будет удобнее».
«А с Первым что делать?»
— паренек явно напрягся.
«Его убирать никак нельзя. В моем роду это обязательная часть имени. Если первую его часть можно поменять, то это ни в коем случае».
«Ну, — почесал затылок, — раз так, будешь Петром Первым, — пожал плечами. Тоже неплохо звучит». Это имя аналитику понравилось, так что остаток пути он думал о том, как удачно все вышло. Ведь не надо выговаривать Петера Легионий, значит, как минимум, за имя его отсюда не выгонят. По крайней мере, судя по его довольной улыбке, думает он именно об этом. Еще до приземления я обратил внимание, насколько много камня теперь разложено вокруг замка. Перетаскивали и выгружали его в спешке, и, как говорят, даже не приземляясь. Просто открывали люк сзади и вываливали содержимое вниз. Сортировка могла и подождать. А вот вывести башню нужно было полностью, вместе с фундаментом. И стоило нам приземлиться, как вокруг закипела бурная деятельность. Как-никак, а привезли мы не только камень. Удалось добыть немало артефактов, иномирной брони, да и тел самих иномирцев. Белмар сразу убежал в подвал навестить своего нового друга и посмотреть, как проходит рождение лича. Так что тела пока понесли в артефактный холодильник, что также расположился в одной из подвальных комнат. В бункер тащить эти поделки некромантов запретил. Пока все были заняты своими делами, сходил в гости к Уилсону. Очень уж резво он покинул самолет и постарался скрыться в своей башне. Но от меня не убежать, хотя он залез в одну из мастерских, самую неприметную комнату на 7-м этаже. Даже дверь замуровал и активировал амулет сокрытия жизни. Под действием такого слабая нежить никогда тебя не увидит. Думал, бедный, что я тоже чувствую жизнь. Но нет, сердцебиение — это другое. Совершенно иная сигнатура магического следа.
«Да как ты меня всегда находишь?» — вспылил Уилсон.
«А ты что, прятался от меня?» — удивился я, на что тот быстро замотал головой.
«Нет, с чего ты такое мог подумать?»
Он попытался сделать невозмутимый вид, но вышло ненатурально. «И нет, говорить ему, как я его нахожу, не буду. Так неинтересно. Пусть сам угадает. А как угадает, придумаю новый способ поиска. Например, сделаю его жизненный ментальный слепок. От такого поиска не спасет ни один артефакт.
Я просто хотел спросить, как все прошло? Вижу, защита сработала, но ты все равно выглядишь каким-то напряженным», ухмыльнулся, вспомнив, как он выщипывал волосы у себя на голове и бегал вокруг самолета, категорически запрещая поднимать машину в воздух. Но ее все равно поднимали.
«Нормально», — пожал плечами Вилли. «Как видишь, не грохнулись. Да, есть пара изъянов в защите, но теперь все поправимо».
На самом деле изъянов куда больше, чем пара, так что Уилсон не уставал хвалиться, какой он молодец. Примерно половина защитных рун и артефактов работали как надо, а вот другая...
Постоянно приходилось заменять перегоревшие артефакты, прямо на лету поправляя рунные линии и ветви зачарованных узоров. Как обычно, в общем. Строить все на коленке и надеяться, что будет работать.
«А что? Опыта не хватило, чтобы сразу все сделать нормально?»
Уселся на единственное кресло в этой комнате, стоило Вильке пойти ковыряться в одном из стеллажей. От неожиданности он резко подскочил и ударился затылком о полку.
«Что?»
— прорычал он.
«Да какой опыт? Ты думаешь, я всю жизнь защиту на самолеты ставил? Да я чудо совершил, истинную магию, могущественное чародейство. Я гений!»
«Гений, у которого половина рунных вязей перегорели и чуть не спалили самолет», — улыбнулся я, закинув ноги на стол. Но, заметив, как загорелся глаз у артефактора, убрал их от греха подальше. Очень уж он педантичен в этом плане. Рабочее место всегда стерильно чистое. Хотя нет, глаз все равно дергается.
«Я в первый раз работал с этими материалами», — завопил Уилсон. «Но они не магопроводимы. И откуда мне было знать, что руна глифа будет иметь кратность пропускной способности 0,87? Я такого никогда не встречал. И ладно, проводимость, но сопротивление. Потери 7% на погонный метр. А ведь это только вязи лирк».
Вилли все говорил и говорил, а мне резко захотелось спать. Да, артефакторика — штука сложная. Правда, в этом мире чем-то подобным занимаются программисты. Нужно постоянно учиться, пробовать и ошибаться, а потом удивляться, что она работает. В этом вся суть артефакторики и программирования. Потому лично я заниматься этим не хочу. Кроме того, в моем мире процесс зачарования выглядел совершенно иначе. Создать точно такой же артефакт, как это делает Уилсон, не смогу даже при большом желании. Хотя это не мешает мне сразу понимать действия, которые оказывает тот или иной артефакт. Минут пять артефактор не замолкал, рассказывая про коэффициенты проводимости на разных рунах и ветвях, про то, как сложно было подобрать правильный узор, и все это приходилось сделать на волоске от верной гибели.
«Вот зря ты обзываешься», — заключил Вилли. «Если бы я не взял свой экстренный набор, мы бы точно рухнули на землю, но я молодец, и потому быстренько дочертил дополнительные усиливающие рунные цепочки».
«Быстренько дочертил?» Вот теперь я удивился. «Это не такое уж и простое занятие и требует времени и старания».
«Так вот же!»
Мужчина достал из ящика стола сумочку с этим набором. Среди горстки энергетических артефактов и разнообразного простого инструмента лежала небольшая бормашинка.
«Электрический гравер. Не понимаю, как раньше жил без него. И я хоть ругаюсь на этот мир, но от некоторых моментов просто в восторге».
Он с запредельной любовью посмотрел на свой инструмент.
«А хочешь токарный станок покажу, а?»
«Нет, спасибо. Если он начнет показывать инструмент, я из этой башни не выберусь до ночи».
«Ты лучше займись самолетом. Повесь на него рунную защиту, установи поглотители заклинаний. Там пространства хватает. Рун можно много нанести».
«Ага. Про манопроводимость я, значит, стенки рассказывал», — вздохнул тот. «Да, кстати, зря ты. Защиту кабины я и так сделал».
«А чего тогда рассказывал, что защитные артефакты для моих бойцов сделать не можешь?» Еще недавно поднимали этот вопрос. Но он постоянно ныл, что не может ничего с этим поделать. А вот артефакты для ускоренного роста рыбы и птицы — это пожалуйста.
«Ты не сравнивай кабину самолета с человеком, хорошо? Там совсем другие материалы, и мне не хватает ингредиентов»,
— воскликнул Уилсон.
«Вот смотри. Тебе, как я понял, нужна защита от быстро приближающихся предметов. Никак я вычислю скорость объекта без руны седа, а я ее могу поставить на материал с энергетической плотностью от 23 и выше».
«Ой, все!» — махнул я рукой. «Понял. Нужны материалы».
На самом деле ничего не понял.
«Ты лучше скажи, у тебя случайно нет знакомых хороших артефакторов?»
«Не знаю даже».
Уилсон присел на мешок с заготовками и почесал затылок.
«Вообще-то есть. Но он старый, и не могу сказать точно, где живет. Но надо будет как-то его навестить».
Артефактор резко прервался и подозрительно на меня посмотрел.
«Погоди, а тебе зачем?»
Заметив мою улыбку, он начал понимать.
«Нет, нет у меня ни одного знакомого. А если бы и были, то они не пьют».
«Эх, как жаль», — вздохнул я.
«Ладно, тогда работай в одиночку».
Вышел из его мастерской и закрыл дверь. «За двоих!»
«Да!»
Из-за двери послышался крик, но я уже ушел, а ведь хотел просто помочь ему. «Ну ладно, пусть справляется сам». На выходе встретился лицом к лицу с Викторией. Девушка узнала о моем возвращении и пошла меня искать, но просто так в башне артефактора никого не найдешь. Надо знать все ходы, комнаты и заранее договариваться о встрече. Так что графиня встала у входа и просто ждала.
«Михаил!»
— воскликнула она.
«Я не хочу знать, как ты смог украсть магическую башню. Вот не хочу и все тут».
«Так я и не собирался рассказывать», — пожал плечами.
«Нет»,
— помотала она головой.
«Теперь больше всего я хочу услышать, как ты это сделал?»
— замотала головой Виктория.
«Как это вообще возможно? Целая башня!»
«Подожди, почему целая?» Я обвел взглядом завалы камня у нас во дворе. «Мы ее по частям увезли». «Да и чего там тяжелого? Пришел, разобрал, улетел».
«А нам за это ничего не будет?»
Вика изо всех сил постаралась не представлять в голове эту картину.
«Так, а что должно быть?» — не понял я.
«Ну, ты же теперь выстроишь ее же на территории замка и будешь использовать по назначению», —
пожала плечами девушка.
«Но ее при этом многие успели увидеть по телевизору. Довольно узнаваемая башенка, похожая на ферзя из шахмат».
«Хм». Слова графини заставили меня задуматься. «А ведь правда, я же могу просто собрать ее по кирпичикам тут, прямо в замке».
«Спасибо, Вик. Мне надо кое-что обдумать и поговорить с магами»,
— кивнул ей и пошел искать своих строителей. Странно, что сам не догадался. Уникальность этой башни в том, что каждый ее кирпич, каждый блок выполняет свои функции. Украл я ее не столько из-за дорогого и качественного камня, как для того, чтобы она не досталась другим. Ну и по плану было расплавить камень и пустить его на усиление замка. Вот только это было самым настоящим варварством. Зато если восстановить башню, сложить все кирпичи, как они были, вся рунная вязь, энергопроводы и даже зачарования снова будут работать, как и прежде. Эта башня на то и рассчитана, что ее будут разбирать и собирать где надо. Разве что надо будет искать маговолн. Редкие они, придется постараться, а то любой другой маг просто расплавит себе мозги всего за 5 минут работы с башней. В крайнем случае, займу место управляющего сам, но и меня хватит от силы на час. И то все это время мне придется исцелять себя. Так, а где маги? Почему, когда они так нужны, их невозможно отыскать? Боец? Минут через 10 безуспешных поисков подозвал к себе случайного гвардейца.
Да, господин.
Он подбежал и встал по стойке смирно. «Где маги земли?»
«Они Юлю за гаражами зажали»,
— без запинки отрапортовал тот. «Все втроем?» — я аж опешил от такой новости.
«Так точно».
«Ладно, хоть одно радует, что они по девушкам, а то постепенно начинали возникать сомнения в этом. А из-за гаража действительно доносились крики. Сразу отправился туда и очень надеюсь, что у них с Юлей все по обоюдному согласию. Ведь если это не так, даже не посмотрю, что они работают на меня, голову отключу сразу, и не факт, что только верхние.
«А где девка?»
Я вышел из-за угла и увидел привычную картину. Трое магистров земли наперебой орали на подмастерье. Один орал, что нужно делать красиво, второй, что четко, а третий просто орал. Сам не понял, что он хотел от паренька. Да и в целом непонятно, что тут вообще происходит, и почему они кричат на подмастерье. Паренек бедный забился в угол и пытается понять, кого ему слушать.
«Какая еще девка?»
— оглянулся Джованни. «Ну, Юля». Я даже сканированием сердцебиения прошелся, но никого, кроме этих четверых, не нашел.
«Так вот твоя Юля!»
— пожал плечами Людвиг и указал на подмастерье. Я же поднял бровь и потребовал разъяснений, почему его зовут Юлей.
«Он хотел носить свой традиционный наряд».
«И? Что в этом такого?»
«Ну, так часть этого наряда — юбка. А так его Юлием звали раньше»,
— развел руками Торн. А я перевел взгляд на Юлю.
«Килт! 100 раз повторил! Килт, не юбка!»
— вспылил парень. «А чего не дали ему носить этот килт?»
«Так здесь люди могут этого не понять»,
— замялись маги. Впрочем, я с ними был согласен. Никто здесь в иномерских нарядах не ходит. Лишнее внимание нам ни к чему. «Ладно, я чего у вас искал?» — вспомнил, зачем пришел за гаражи.
Не надо издеваться над камнем. Давайте просто башню обратно соберем и все. Какой она была раньше?»
«Фух!»
— выдохнули они разом.
«А то мы голову ломали тут над схемой перестройки. Даже чуть парня не побили».
«То есть?» — обратил внимание на последние слова. «Вы всю планировку пытались спихнуть на подмастерье?»
«У меня ж брови на лоб поползли». А те постарались спрятать взгляды.
«Важнейший артефакт, первый в этом мире, и его созданием должен был заниматься вот этот пацан?»
Я вздохнул.
«Ладно, Юль. Тьфу, Юлий, иди пока погуляй. Мне тут надо поговорить с этими тремя. По душам».
Спустя какое-то время. Задний двор замка.
Юлий вспоминал, как быстро закрутился сегодняшний вечер. Ведь ничего не предвещало никакой беды. Он спокойно сидел, ел чебурек и смотрел смешное видео про котиков на маленьком экране. Как раз недавно закончил строительство очередной деревни и потому отдыхал на полных правах. Но потом заявились эти бригадиры, наорали непонятно за что, а затем попытались нагрузить работой. Так что сейчас Юлий был в смятении. Ведь странно заставлять подмастерья с небольшим запасом энергии сразу строить целую деревню, а затем выполнять сложнейшую работу проектирования, в которой он пока, к слову, совсем не силен. Тем более в обсидиановом камне, который он впервые увидел. Мало того, орали они потому, что он этого не сделал, хотя до этого о чертеже и проектировании не шло и речи. То есть, по их словам, он должен был прочесть все их мысли.
«Ничего, вырасту, не тогда по-другому поговорим»,
помотал головой Юлий и, поднявшись с лавки, покрутил шпажку шашлыка на мангале. И такие мысли возникли у него ни из ниоткуда, ведь еще в академии профессоры говорили, что при работе на магов более высокого уровня развитие ускоряется многократно. Правда, еще говорили, что для этого нужно иметь крепкую психику, но кто бы мог подумать, что она должна быть настолько крепкой. Тем более, что высокоуровневых магов здесь не один, а целых три. Значит, и рост будет втрое быстрее. С другой стороны, и терпеть приходится сразу три истерички.
«Ладно, зато хоть порадовался перед сном», —
махнул рукой Юлий и уселся обратно на лавку, откусив сочный кусок поджаренной кабанятины. Особенно порадовал его тот момент, когда пришел граф Булатов, и Юлий резко поменялся местами со своими бригадирами. А судя по тому, какие крики после этого послышались из-за гаража, их даже стало немного жалко. Вроде все сделал, везде молодец и заслужил выспаться сегодня как следует. Но, увы, стоило мне улечься поудобнее, запустить несколько процессов в организме и погрузиться в долгожданную дрему, как зазвонил телефон. А точнее, на него начали прилетать сообщения сразу с трех номеров. Пришлось просыпаться и смотреть, кто это так хочет со мной связаться. И сразу задумался, что решение дать каждому из магов Земли по телефону было ошибочным. Им одного бы хватило вполне. Вот что за люди? Ведь буквально пару-тройку часов назад они клятвенно заявляли, что эту башню им строить по меньшей мере несколько дней. Уверяли меня, доказывали, а построили за 3 часа. Вот что разговор по душам делает с людьми. Некоторое время я лежал, глядя в потолок, и размышлял. Взвешивал за и против, пытаясь понять, стоит ли мне прямо сейчас посмотреть на башню или же спокойно уснуть и досмотреть сон. Я разбудить себя волной живительной энергии не могу. Запущенные со вчера процессы пока еще не завершены, и до их окончания с магией лучше лишний раз не баловаться. Но любопытство все равно победило сонливость, и я отправился оценивать результаты стройки. На улице меня встретил Джованни. Остальные же не могли стоять на ногах и уползли в свои комнаты. Собственно, и этот маг едва держался, но остался лишь потому, что проиграл в жеребьевке. Но долго мучить его не стал. Сразу вошел в башню, прогулялся по многочисленным комнатам, забрался наверх и по достоинству оценил проделанную работу. «И вот прямо каждый кирпичик на месте, да?»
Стоя на самом верху, оглядывал окрестности.
Башня смотрится как родная. И мы установили ее на углу замка. Сейчас же я оценил ее неприметность. И надо сказать, вряд ли кто-то из врагов заподозрит неладное.
«Зуб даю, все нормально!»
— воскликнул из последних сил магистр камня.
«Понял. Если что не так, забираю зуб. За каждую оплошность по одной штуке», — кивнул. А Джованни сразу схватился за рот. И побежал проверять. Но я и сам вижу, что практически все цепочки на месте. А остальные не так важны, они были скорее вспомогательными. И я их выжег сам, когда добирался до верха строения. Из минусов мы не можем поменять планировку. Пришлось так и оставить множество бестолковых мягких комнат, коридоры, образующие лабиринты внутри башни. Но каждая стена здесь несет свою определенную функцию, и даже убрать межкомнатные перегородки нельзя. Черный обсидиан видно только изнутри, так как снаружи вся башня обшита обычным серым камнем. Потому и выглядит она совершенно обычной. Маги соблюли стилистику замка и подогнали ее под общий фон. Теперь самое сложное — перенести пункт управления с вершины в командный центр бункера. А лучше и вовсе выделить там отдельное помещение под это. Ну и, конечно, в данный момент башня не работает, так как источник силы лежит у меня в кабинете. В ближайшем будущем буду разбираться, как управлять этой штукой. А пока пусть просто сидит. Нападать на нас никто не планирует, да и перед активацией электромагнитного подавления лучше сперва подготовить к этому всю технику. Только оценив состояние магической составляющей башни, отпустил Джованни и пошел спать. Надо сказать, что один зуб у него потом все же отвалился. Нашел внутри пару проблем, но быстро их устранил. А он сам предлагал взамен зуб, так что все честно. Проснулся только тогда, когда организм сказал, что больше спать не может и пора вставать. А еще на кровати кто-то копошился. Вот уже минут 20 как. «Курлык, летел бы ты отсюда, пока совсем без перьев не остался», — промычал я, но копошения не прекратились.
«Вообще обидно, что ты перепутал меня с этим засранцем»,
— обиженно проговорила Виктория, и я приоткрыл правый глаз. И правда, она сидит на краю моей кровати и болтает ножками. Причем довольная такая аж лучится от радости.
«Слушай, ты для некроманта какая-то слишком жизнерадостная. Тебе так не кажется?»
«Не-а»,
— улыбнулась она еще шире.
«А чего мне переживать?»
«Не в обиду будет сказано, но сейчас я в некоторой степени рад, что твой отец в лучшем мире. В другой ситуации меня могли бы заставить на тебе жениться. Просто ты сейчас в моей комнате и все такое...»
«Ой, да как будто это достаточный повод для женитьбы», —
махнула она рукой.
«Не преувеличивай».
«Ага, незамужняя девушка в спальне с молодым голым графом. И правда, совсем недостаточный повод», — усмехнулся я.
«В смысле с голым?»
— стрельнула она глазками. «Ну, сейчас скину одеяло и узнаешь», — рассмеялся я.
«Ладно»,
— она остановила мою руку, что начала стягивать одеяло.
«Я зачем вообще пришла? Есть две новости, одна хорошая, а вторая даже не знаю».
«Начни со второй»,
— скривился я. «Очень уж не люблю такую неопределенность».
«Не, давай лучше с хорошей»,
— помотала головой Вика.
«Так вот, твой симпозиум перенесли на неделю. Сейчас сюда стягиваются войска, и отправлять лучших лекарей в столицу было бы неразумно. Никто не знает, насколько серьезная нас ждет битва».
«Это разумно. На что-то подобное я и надеялся. И это они еще не знают, что башни нет. Точнее, они заметили, что она пропала, и сейчас усиленно ищут ее по окрестным лесам. Как-никак, просто исчезнуть она не могла, значит, какой-то артефакт создания помех должен быть где-то недалеко. И в этом они правы. Он действительно совсем рядом, прямо под носом.
А вторая?»
— приготовился услышать что-то ужасное. Очень уж мило улыбается графиня.
«Ну, давай говори».
«Милорд, вас желают видеть люди»,
— начала кривляться Вика.
«В смысле?
Бунт?» Я чуть не скинул с себя одеяло, чтобы вскочить на ноги. Но девушка меня остановила.
«Нет, не бунт. Нам прислали 2000 простолюдинов».
Она сунула мне в руки письмо с имперской печатью.
«Ты только почитай, насколько мило это со стороны властей. Такие добряки аж слезу пустила»,
— усмехнулась девушка. А я тем временем вчитался в строки. И что хочу сказать. Даже не знаю, как не расплакаться от их доброты. Строк там было довольно много. Но все это можно легко сократить до пары предложений. Мол, вы такие молодцы и так хорошо справились с прошлой волной беженцев, так что вот вам еще одна, да побольше. Можете отказаться, на вас никто не обидится, кроме империи, разумеется. Так что лучше не отказывайтесь, это приказ. Это если значительно сократить текст.
Общий посыл становится понятен сразу. И отказаться от этих людей я уже точно не смогу. В противном случае, вместо тех крупиц репутации, что я скопил, став главой рода Булатовых, будет бездонная яма, выбраться из которой уже не получится. Не вижу печати императора. Ее я успел изучить. Но вместо нее стоит другая, так что письмо было написано, скорее всего, местным князем. Ладно, плевать, все равно этот приказ имеет вес, а спорить его не выйдет. Да и надо ли оно мне? Больше людей, больше рабочих рук.
«А еще нам выплатили компенсацию за каждого из беженцев».
Вика показала нашу родовую почту, где красовалась цифра.
«Как-то маловато»,
— скривился я, на что графиня рассмеялась.
«Вообще-то нормальная сумма. Просто ты тратишь на своих людей раза в 4 больше, чем обычно. Но ты не подумай, мне очень приятно осознавать, что наш род заботится о своих людях. Наши крестьяне живут, как зажиточные горожане, и постепенно слухи об этом расползаются по окрестностям».
«Ясно. Поэтому ко мне шлют толпы оборванцев». Виктория покинула комнату и позволила мне одеться, после чего мы отправились на улицу, где снова красовался палаточный городок. Все пространство вокруг замка заняли временные домики, а я мельком увидел магов земли. Все трое стояли и плакали, тогда как Юлий ходил и пытался их успокоить. Не знает паренек, что его ждет впереди. А вот магистры заметно опытнее уже поняли, что вся эта толпа ляжет на их плечи. И впервые мы столкнулись с проблемой. Палаток может не хватить. Сейчас люди ютятся как могут, но если не получится сразу их расселить, надо будет что-то придумать. Не сидеть же им в палатках по очереди, хотя снег растаял, но ночью, бывает, подмораживает. Вика тем временем сбегала к себе в кабинет и принесла документы. Да, точно, все эти люди теперь мои. Числятся в качестве беженцев и прикрепляются именно к моему графству. Из плюсов — нападать на меня сейчас не должны, но бдительность все равно лучше не терять. «А чем кормить их будем?» — вопрос я задал скорее сам себе. «Опять гусей искать?»
«Ты можешь урезать пайку другим своим людям, да нормально, и тогда на всех хватит»,
— Вика предложила, но сразу отказалась от своих слов.
«Или да, можно поискать гусей. Очень приятно видеть, что наши люди питаются достойно. Мясо, рыба, крупы. Мало кто из крестьян может похвастаться таким рационом».
«Ладно, разберемся», — махнул я рукой. «Морить их голодом точно не буду. Что-то придумаю. Эти люди и так натерпелись». Я прошелся среди палаток и быстро осознал, что с ними еще работать и работать. Мешки под глазами, вместо одежды обноски. Видно, что их не кормили в прошлом центре содержания. Так, воду давали и по кусочку хлеба на человека в день. У многих истощение, некоторые вовсе даже не вышли из палаток, чтобы поприветствовать графа. По идее, за такое некоторые даже наказывают. Но я понимаю, что они попросту не могут встать. Лежат без силы, не шевелятся. Быстро прошелся по тяжело больным и несколько раз грязно выругался в адрес врачей. Кто лечил этих людей? Как можно на магический ожог наложить обычный пластырь, да еще и поверх грязи? Та женщина, что лежала с жаром без сознания, могла лишиться не только руки, но и жизни из-за такой оплошности. Но я быстро справился с инфекцией и очистил рану. Так что до лазарета она не то что доживет, но вполне сможет поправиться. Приказал расконсервировать амбар и раздать бедолагам немного еды. Можно было накормить их досыта, но некоторым это принесет только вред. Тут нужно следить за пищеварением и, только убедившись в его полном восстановлении, кормить большими порциями. Людей очень много, даже больше, чем мы насобирали за неделю. Но тогда они поступали постепенно, и мы успевали им помогать, тогда как эти пошли все разом. Но ничего, справимся. И это даже хорошо, ведь я как раз подумал об открытии мебельной фабрики.
«Михаил, а ты уверен? Леса вокруг не сказать, чтобы очень много. Нужно налаживать логистику, закупать технику».
Вика отнеслась к моей идее скептически, в ответ на что я лишь махнул рукой.
«Вик, у нас есть магическое дерево. Помнишь деревню лесорубов?»
«Помню, классно там. Но портал закрылся, и все», —
вздохнула Виктория.
«А так классные были ребята там, душевные».
«Где закрылся, там и откроется. Я установил блокиратор. И в любой момент могу его открыть». Пока говорил, глаза девушки становились все шире и шире.
«А что? «Ты и так можешь?»
— удивилась она, а я рассмеялся. «Ты даже близко не представляешь, что я могу. Точнее, мог.
Сейчас не совсем могу, но обязательно смогу чуть позже. Если нас не прикончат раньше времени, разумеется...»
Ушел в свои мысли. «Короче говоря, не переживай», — улыбнулся ей максимально мило. Закончив с лечением самых тяжелых, некоторых отправил Роману. Ученика я уже неплохо поднатаскал, и теперь он действительно умеет лечить. Не стыдно отправлять к нему легких и даже средних пациентов. А сам прогулялся по лагерю, внимательно изучая людей. Кто-то начал пухнуть от голода, у другого проснулись застарелые болячки, третий пришел сюда без обуви и отморозил пальцы. У всех какие-то проблемы, и легко с ними не будет. Сразу на работу не отправить. Сначала придется самому над ними поработать. Из всей этой оравы отобрал себе 10 парней от 12 до 16 лет. Предложил им работу, а они и рады, ведь их семьи сейчас бедствуют, и работа на графа — это хороший шанс сделать жизнь родных получше. Да и самому можно чего-то добиться. Отобрал я их не просто так. У каждого из них есть дар, и если взяться за их обучение сейчас, пока они не раскрылись, можно достичь неплохих результатов. Из интересного, один совсем юный пацан обладает даром тьмы. Другой и вовсе некромант, угрюмый, черноволосый и худой, словно шкелет. Его воспитанием займется либо Вика, либо Белмар. Ближе к делу решим. «Вот этих бери себе под крыло», — указал на оставшихся Черномору. Старик прошелся по ним хмурым взглядом. Да, это не произвело никакого впечатления. Эти ребята успели навидаться, и хмурым взглядом их не пронять.
«Ладно», — пробасил он. «Вроде нормальные ребята. Эй, дай за мной!»
— рыкнул им, и те послушно засеменили в сторону казарм.
«Михаил!»
Вика выбежала из замка и начала подзывать меня жестами. А стоило мне подойти, увидел ее удивленное лицо.
«Михаил, к нам еще люди едут. Они направили партию из 700 человек».
«Ага. Значит, это не просто так. Теперь в этом можно даже не сомневаться. Откуда у них столько беженцев? Я думал, их давно разобрали себе аристократы». Встретил и эту группу. Люди, в которой выглядели чуть ли не хуже прежних. 100 человек сразу направились в лазарет, а с десяток пришлось лечить мне лично. Между делом, зерно в амбаре стало заканчиваться. Так до самого вечера возился с людьми, отправлял колонны с птицей, яйцами и рыбой. Одной крупы маловато для такой толпы. Лучше приправить кашу небольшим количеством мяса, иначе не напасешься. Маги земли уже вдоволь нарыдались и теперь усиленно возводят новые деревни, но попроще, потом будут дорабатывать. Сейчас главное — расселить народ и освободить хотя бы часть палаток. Причем деревни эти выглядят довольно странно. 2 5-этажных дома и вокруг сельскохозяйственные угодья. Так попросту быстрее, чем каждому выделить отдельный дом.
«Михаил, ты только не удивляйся!»
— снова сказала мне Вика. А ведь я только собирался пойти спать. Сейчас же сидел в своем кабинете и заканчивал последние дела с документами, в чем мне помогал наш новый аналитик.
«В общем, еще 800. Прибудут они через пару часов».
Девушка села напротив и оперлась локтями на стол. «Я задумался. Что думаешь, аналитик?» Тот тоже сделал задумчивое лицо, некоторое время о чем-то размышлял, после чего выдал свое заключение.
«По моим соображениям, для полного анализа ситуации недостаточно данных. Но проведя поверхностный анализ, могу сказать, что людей у вас до жопы, вследствие чего можно предположить, что вас кто-то очень любит или, наоборот, очень не любит»,
— выдал он на одном дыхании. «Браво, Петр Первый, браво!» — захлопал я в ладоши. «Я же говорил, Вик, что от него будет много пользы».
«Ты говорил, что можешь открыть портал в тот мир», —
улыбнулась девушка.
«И пора бы родить нашего полезного аналитика обратно, тем же путем».
Неприметное здание в центре Архангельска. То же время.
В комнате за большим овальным столом собрались 11 глав города. Понятно, что главный среди них один, но его почему-то не позвали. Зато прибыл гость и еще несколько аристократов, что имеют серьезное влияние здесь.
«Уверен, что это хорошая идея».
Гушин, он же мэр города, в очередной раз уточнил у собеседника.
«Хорошо. Да это замечательная идея!»
— воскликнул Душилин. Он специально приехал сюда из Петербурга, чтобы проследить за ходом операции. Мы одним движением руки помогли князю заслужить уважение в глазах империи, расфасовав большую партию людей. Его только за это к ордену пристроят. Особенно если учитывать, что остальные аристократы уже отобрали себе нужных специалистов, и осталось только отребье».
На этих словах Душилин рассмеялся, в очередной раз осознав свою гениальность.
«Это классно, но...»
«Да ты не перебивай!»
— воскликнул Душилин.
«Во-первых, мы уничтожили этого выскочку Булатова», —
развел он руками.
«Уничтожили ли?»
— помотал головой другой аристократ.
«А вдруг он справится и всех гвардию загонит?» «А толку от этих гвардейцев? Они все полудохлые. Их еще откармливать месяц-другой придется»,
— отмахнулся тот.
«Да и не сможет разоренное графство прокормить столько людей».
«Череп ему рыбу поставляет», — поднял руку другой. «Я пытался его отговорить, но он из столицы, ему плевать, даже слушать не стал».
«И что, надолго Булатову денег хватит?»
— захохотал Душилин.
«А чтоб наверняка еще 5 партий отправим. Если откажется, он точно проиграл. Империя таких вещей не забывает. У меня уже все схвачено. Такое вой поднимется в новостях, то век не отмоется».
«А если люди начнут голодать?» — задумчиво проговорил граф Курчатов,
что сидел с другой стороны стола.
«Я сам лично поведу войска на его земли и прикончу его. И буду иметь на это полное право. Никто не должен издеваться над своими людьми. Геноцид недопустим!»
На этих словах граф улыбнулся и, кивнув остальным, отправился в сторону выхода.